Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
А слушатели старше 18 лет, мне кажется, озадачены другими вопросами нынче, нежели послушать нашу программу. Всех приветствую, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. И хотел бы я с вами поговорить о разном, там, например, о курсах курюшки, в том числе и фьючерсах, и поговорю обязательно, да, но тема, мне кажется, сегодня, да, достаточно однозначная. Хотя я вот что-то так по эфирам различных радиостанций и прочего потыкал, особо, может быть, ну, коллег не вызвало на какого-то ажиотажа. Ну, значит, у нас с вами, наверное, нет, да? Напишите мне, какая тема вас сегодня интересует больше всего, помимо приватизации, которую вам господин Будкин тут рекламировал вместе с господином Костиным. Вот. То я пока вам расскажу, как с нами связаться. С нами, конечно, лучше не связываться, да, как в анекдоте. Как с вами связаться? Я бы не рекомендовал вам со мной связываться. У нас есть телеграм-бот для сообщений. Наверное, скоро там вместо ведущего, да, будет отвечать вам какая-нибудь нейросеть. Да и писать туда тоже будет нейросеть. Но, тем не менее, пока все на живую нитку. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Говорит МСК-бот. Это заклинание нужно ввести в поиск в Телеграме. Вы его обнаружите и сможете мне писать. Вот я задал вопрос, какие темы интересуют, да, и, собственно, есть несколько версий, но мне мало. Вот, и собственно, давайте об этом поговорим. О том, что вы хотите. Я сейчас все зачитаю, прям без цензуры, если только вы матом не будете выражаться. Также у нас есть способ более архаичный, можно сказать, традиционный. Это СМС. СМС можно послать по номеру +7 925 888 88 948. И, соответственно, я могу прочитать ваше сообщение, как вот пишет Виктор. Космос Виктора интересует. Виктора 26-го. Вот, значит, про космос хотел сказать, поговорим завтра, а потом вспомнил, что завтра меня не будет. Занят я, дела. Поэтому про космос поговорите вы с кем-то еще. А у нас сегодня такой космос, да, внутренний, как это 1 сентября, да, отмечается день, когда господин Хоффман, такой немецкий химик был, отправился во внутренний космос, а потом прямо на велосипеде. Но мы не про это. Так, зачитываю. Опять обманулись с погодой. Говорили, тепла не будет до конца апреля, пишет нам Поле. Космос 26 в СМС-сообщениях. Значит, Миша пишет. Билеты в СНГ, наверное, скуплены уже. Пузатый жожень. Граница закрывается по половому признаку. Алексей пишет. Это внутренняя экспансия. Иван Юрьевич, закон о призыве. Не знаю такого закона, знаю законопроект об уточнении чего-то там. Сейчас посмотрим, чего я себе выписал. Миша пишет про штурм Верхнего Ларса 2.0. Стратегический инвестор вносит свежую ноту в наше общение. Я бы не сказал струю, но... давайте поговорим о том, как политологов хотят прищучить. Никак не хотят, это все слухи и чушь собачья. Их невозможно прищучить. Участвуете ли вы в субботниках, спрашивает Василий периодически, да? Поведение людей на телевидении, просит обсудить Виктор 26-й. Так, Алексей ТТ, давайте про повестки. Настасья, то, что повестки будут приходить подряд всем в госуслуги. Валентин, который Джонсон призывает граждан, причем не гражданок, а граждан, отныне рожать только дочерей. Риот предлагает обсудить, как сохранить мотивацию на работе при такой погоде. Так, Виталий и Людмила присоединяются. Пузатый Жоржин шутит про фильм «Звонок», где злой голос, там не злой голос, там тихий голос в трубку говорил «Семь дней». А теперь письмо с таким же содержанием, по мнению Пузатого Жоржина, будет приходить. Григорий СПБ докладывает нам свежую шутку, уже с утра ее шутили. Если мне присылают виртуальную повестку, тогда я прихожу по скайпу и служу на удаленке, да, по зуму. День велосипеда 19 апреля, а не сегодня, пилит нас до мозга барической пилой. Главная тема сегодня — запрет вейпов, считает добрый док, рук прочь от курильщиков. Там и покурите. Главное не о выборах и о партиях, говорит Алишер. Григорий СПБ докладывает, что он пойдет завтра на рыбалку. Ну, честно говоря, да, честно говоря, я пытался позвонить кому-нибудь из 384 депутатов, но они заняты пока и сказали, что обязательно со мной об этом поговорят, но попозже, да, не сказать и языком господина Азирова, да. Вот, но, тем не менее, для тех, кто служил в бронетанковой академии, того это уже не касается, судя по всему. Но на всякий случай повторю. Сегодня принято на заседании оперативно, последовательно и сразу в третьем чтении тоже окончательно закон о цифровизации воинского учета. Это не про повестки, не про призов, а о цифровизации воинского учета. А в московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура. Рэнбо, блин, он говорит. Так вот. 394 депутата за, один воздержался. По слухам, кстати говоря, даже и журналисты, и коллеги ведут расследование. Это не один, а одна. Из какой партии, понятно. Согласно закону, будет создан единый реестр. Ну, если вы это знаете, я могу вам не рассказывать, потому что там много, да? Ну, давайте в общих чертах хотя бы. Единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что сделает эту систему прозрачной, а сведения актуальными. Василий не может понять, что все переполошились. Я сейчас расскажу. Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были вскрыты в 2022 году. Я напомню, инвалидов, покойных и прочих пытались призвать, в том числе и тех, у кого 182 ребенка. Вот, собственно, 25 ноября 2022 года было поручено Минцифре и ФНС при участии Минобра, да, Министерства обороны, а не образования, то, что Минобрнауки называется, до 1 апреля сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета, а также не состоящих на воинском, но обязанных состоять и не пребывающих в запасе. Документ не распространялся на тот момент на граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе ФСБ и СВР. Собственно, Песков считает, ну, конечно, что эта система поможет усовершенствовать систему воинского учета. Нам это нужно совершенствовать, нам нужна цифровизация этой системы с тем, что она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан. Подчеркнул, что есть много нюансов, но эта работа абсолютно необходима. Вот. Вторая волна мобилизации, по его мнению, в стране не проводится. Нет никакой второй волны. Вот, собственно, что в законе-то? Чего, отвечая на наш вопрос, Василий, что так все переполошились? А переполошились все следующим образом, что там уточняются способы вручения повесток. Вот. И если раньше можно было не открыть дверь, представиться собственным младшим братом, не брать в руки, да, собственно, не брать у родителей, у соседки и вообще требовать по закону лично в руки, иначе шиш с маслом, как там было, я на Колчатских фронтах ранитый, да, ну, что-то возьмусь, а воевать шиш с маслом, да? Господин Шариков так говорил. Вот, собственно, теперь все попроще. Повестка будет считаться врученной спустя неделю после внесения ее в этот список. Даже если ее не получил там в бумажном виде военнообязанный. Она также будет приходить на госуслугах. Вот, и думаю, что еще добавят какие-то способы информирования. В общем, теперь по факту, если в этом реестре появилась запись, то, соответственно, повестка отправлена так или иначе, или при визите в МФЦ человек об этом узнает, и он должен явиться в военкомат для, соответственно, там, уточнения данных, получения информации по призову себя куда-нибудь. Вот. У кого нет компа, на руки принесут, Виктор 26-й. Вот, ну или когда-нибудь вы же из дома-то вылезете, дверь откроете, ну, так или иначе с вами свяжутся. Хотя вы в том возрасте, что по вам никакие данные уточнять не надо. Вот, собственно, закон и предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток в электронной форме. Также заказными почтовыми отправлениями. Если вы аутист, да, то до вас хотя бы письмо дойдет. Вот, собственно, повестки считаются врученными под расписку в день доставки указанным гражданам при наличии уведомления отметки организации почтовой связи о доставке. Сведения военкоматам для составления Т-базы будут из МВД, ФНС, Министерства просвещения, Пенсионного фонда, ЦИКа, судов, работодателей, медицинских организаций, вузов и образовательных научных учреждений, органов и государственной власти местных федеральных, органов дознания и следствия. В базу данных попадет ФИО, место жительства пребывания, сведения об образовании, состоянии здоровья, месте работы, водительском удостоверении и другая информация. Так вроде бы, ну и что, да, действительно, как кто-то написал. Вон, все же орали не так давно, что в военкомате все на бумажках. Все как один говорили про госуслуги. Ну, собственно, распишите и получите. Распишитесь и получите. Да, действительно, я слышал это мнение, что у нас 21 век, мы платим QR-кодами, а так надо идти с бумажкой куда-то в военкомат. Соответственно, там какие-то женщины, там врачи. Вообще, давно пора эту тему сделать современной. Короче, повестка, считает заяц, выбегает, будет считаться врученной, даже если ты о ней не знаешь. Узнаешь. Я думаю, что так или иначе узнаешь, а теперь как? Да? Во-первых, если гражданин, согласно этим поправкам, не получает повестку и делает вид, что ее не получает, или делает вид, то он обязан в течение 2 недель добровольно явиться в военкомат. Если он не сделает, то ему за цифровой подписью поступит уведомление, что в отношении в него вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют и другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее. Поправки предусматривают запрет на выезд для получивших повестку, ну и массу других полезных вот этих самых обстоятельств. Давайте мы же с вами поголосуем. Сейчас я попробую найти у нас эту самую ячейку для голосования. Итак, соответственно, по телефону голосуем, Справедливо, несправедливо? Я думаю так, да, поскольку мы с вами не законники, в обстоятельствах поковыряться у нас пока возможности нет, давайте за справедливость. Итак, абсолютно справедливая мера, давно пора навести порядок, что там эти бабушки в военкомате чай пьющие, все на бумагах, все документы про это самое, и приходили к тем, как покойным и прочее. В общем, давно пора навести порядок. 134-21-35. Второй вариант ответа — это произвол. Теперь никуда не скрыться. Если я в руки не брал, я не возьму. И вообще, с чего вы взяли, что я узнаю, что там что-то на госуслугах? Ну, короче, это несправедливо. И так далее. И вы вообще меня обманули каким-то образом. То это 134-21-36. 36. несправедливо, не нужно и так далее. И третий вариант ответа. Оно-то, конечно, нужно, но почему вот так-то? Почему у нас все через одно место и лишение возможности управлять транспортным средством, выездом за границей? Полно честных людей, кому ошибками будут трепать нервы теперь с этими самыми повестками электрическими на госуслугах. И, в общем, я негодую. Оно может так, но не вот так. 134-21-37. Третий вариант ответа. Негодующий ни да, ни нет. Первый вариант. Это справедливо. 134-21-35. Второй вариант. Это несправедливо. Давайте отменяйте, что за бред депутаты какие-то придумали. 134-21-36. И третий вариант ответа. Вообще, может быть, и справедливо, но я негодую. Потому что не так это надо было делать. Не сейчас и вообще. 134-21-37. Три варианта ответа. Пожалуйста, голосуйте. И, собственно, почему-то мне весь вечер люди звонят, я вот всем говорю, да, я в эфире, ребята, чуваки, я с 18 до 20 в эфире. Нет, собственно, телефон разрывается четвертый раз. Я не понимаю, вам повестка, что ли, пришла на госуслуги, что произошло? Вот, соответственно, давайте поголосуем, посмотрим, я почитаю варианты ответа. Я не старый баркас, я фрегат с парусами, пишет 26-й, боявшись. Вам повестка придет по СМС, не переживайте. А, собственно, так на это раньше деньги выделялись, а кто-нибудь ответил за то, что довели обороноспособность страны, джекпот спрашивает, видимо, для госуслуг довели. У вас госуслуга, вам доставка повестки, госуслуга. И четвертый вариант. Зря ты, Фердыщенко, негодуешь. У меня тогда, говорит, салон совершенно маленький был, да? И жил, и снимал я комнату в квартире, да? В общем, заказал я тетку. Так, не могут, что ли, потерпеть до окончания СВО, спрашивает Григорий из ПБ. Я не служил, инвалид детства 53 года. Что теперь, прятаться в лесу, 08-й спрашивает. Если вы инвалид детства 53 годика, про вас все данные будут переданы куда следует, и вам нигде прятаться не надо. Добрый док продает велосипед дорого. Говорит, что до Верхнего Ларса доедет без проблем сей велосипед. Василий считает, что это касается тех, кто уклонится, тех, кто сами, им это не важно. Налог на авто не заплатил, суд автоматом штраф выносит, и дальше судебное решение. Все то же самое. Вот, собственно, могу перестать удивляться людям, которые мне звонят, когда всем известно, что я в эфире в эти часы, причем обрывают телефон раз за разом. Я уж не знаю, когда не. Может, какую-то табличку на телефон повесить? Не знаю. Вот. Ошибок будет много опять, как с приставами, считает Григорий СПБ. Вам Песков сказал, что это необходимо. Госорганы дают себе не менее 30 дней на ответ и исполнение обращений. Почему гражданам-то неделя на реагирование? Спрашивает Елена, которой это не коснется. Когда бахнут ядеркой, чтобы все эти вопросы закрыть, спрашивает другими словами бэтбой. А вот спамбокс по делу, говорит. А если гражданин за границей? Это, пожалуй, самый вот такой первый адекватный вопрос. Если действительно человек там работает, учится, ему здесь для уточнения пришла повестка, он на нее не реагировал, у него загранпаспорт превращается в тыкву, или как вообще с этим? У меня товарищ хотел младшего брата в армию сдать, бухал он сильно. Приехал в военкомат, то его самого чуть не забрали, застали проходить медкомиссию. Ну, добрыми этими самыми намерениями услана дорога под Артемовск, видимо. Так, то, что запретят выезд из страны и право на вождение автомобиля сразу после отправки повестки, уверен полностью. А то, что права и возможность выезда установят после посещения военкомата, не верю абсолютно, пишет нам стратегический инвестор. Я бы, честно говоря, ограничил бы наш опрос людьми там до 55 лет, потому что у нас сейчас будет много стонов от людей, которых это не касается вовсе. Я не то что обесценить хочу ваше мнение, а в том, что как бы, ну, реально, да? То есть вот есть люди, для кого это насущная проблема. Кто, например, с 18 до 27, да, и пока еще не призвался. Есть люди, кого это может коснуться в случае там второй волны частичной мобилизации, ну, вроде вашего покорного. Вот. А есть люди, у кого сердце горит по этому вопросу, не пущать, запретить, отменить, вернуть, разъяснить, а их это никак не касается. Я понимаю женщину, потому что у всех там мужья, сыновья, братья и так далее, сердечко тоже ёкает. Вот, сейчас утащат любезного злые военкома. Вот. Но людей старшего пенсионного, которые мнения имеют по этому вопросу, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот. Напомню, что у нас идет голосование, где вы можете высказаться по справедливости. Не по сути, не по существу, а по справедливости. Высказать свои эмоциональные отношения. Сегодня мы так. Итак, 134-21-35, абсолютно справедливая мера, давно пора. 134-21-36, несправедливо, не согласны я, не так, вы что делаете, вообще не сметь. 134-21-36, депутаты позорные. И 134-21-37, это да надо бы, да не так, опять все не так, недок, неправильно, не вовремя и не через то... Не знаю, как правильно сказать. Не через тот путь, назовем это так. У людей пенсионного возраста, наверное, дети и внуки. У них дети и внуки с паспортами, люди самостоятельные, да, которые давно пора решение принимать и ответственность нести самим, а не ждать, что им с печи, соответственно, раздастся глаз мудрого и опытного. Вот. А те, кому 18-27, сейчас уже в барах и на самокатах катаются. Алекс, да, я именно так хотел сказать, но не решился. Подумают, что я хам хуже того, который я есть. Хотя это сложно. До скольки лет у нас призывают заростников, запасников имеется в виду? ТВшник спрашивает. Да в зависимости от категории. Нас с вами до 55, насколько я помню. Это не только призывников касается, а больше делается для второй, третьей волн мобилизации, считает Бэтбой и пишет аж несколько восклицательных знаков. Ну, вы знаете, давайте доживем. Ну что вот, сейчас точно не для этого. А тут же вопрос, в том числе, да, от эффективности армии, сколько ее той самой эффективности здесь, в тылах, могут призывники обеспечить, чтобы профессионалы были там, где это необходимо, я так считаю. Бабки в военкоматах станут еще пуще злее. Помнится, пошел за справкой к психиатру, пишет нам Андрей, по какой статье и не заслужил. Это было что-то не с чем-то. Злые хамки, которые не хотят поднять задницы, дабы заглянуть в шкаф. Теперь шкаф будет заглядывать нейросеть какая-нибудь, какой-нибудь искусственный разум, который точно увидит, надо вам к психиатру, или, может быть, уже и нет. Живя за границей, люди должны становиться на консульский учет. Вопросы автоматом снимаются. А консульский учет подразумевает военные, Роман? Я не знаю. Я слышал, что если покидаешь родину на сколько-то месяцев, то, соответственно, уведомляешь военкомат, забирают документы, ставят штампы. Но я думаю, что никто этого не делает. Туристическая поездка, привет, эмиграция. Я работаю посудомоем в Тбилиси, где тут консульство, да? Но вряд ли это кто-то делает. Предлагают обсудить по телефону, но уже после выпуска новостей. Сейчас давайте послушаем, может, там еще что-нибудь хорошее, оптимистичное произошло.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36. Я напомню, у нас идет голосование на тему справедливости. Жизнь вообще несправедливая, но наше голосование справедливо. Итак, 134-21-35. Ситуация с уточнением закона о цифровизации... как его зовут-то? Господи, я вот не могу запомнить, честно говоря. Я не могу запомнить, как это правильно называется. О цифровизации воинского учета. Во! Ситуация... Необходимо и справедливо, это нужно. Было, сделал, все правильно сделали, 134-21-35. Ситуация несправедливая, нельзя было этого делать по разным там причинам. 134-21-36. И, соответственно, да, надо было сделать, но не так. Но не так, зачем так-то? Причем здесь депутаты, что, почему вообще через... в общем, неправильно все это сделано, 134-21-37. Вот пишут... граждане активны в Telegram-бот, и, видимо, не только граждане, гражданки тоже, а голосуют не очень активно. Я попрошу, если вы еще не, ну, наберите номер, это несложно, смотрите. 103, ну, как 8495, 134, 21, 35, или то же самое. 134, 21, 36. Или то же самое, 134, 21, 37. Попробуйте, это несложно, правда. Чем писать мне целую фразу? У журналистов ведь отсрочка, думаю, вам ничего не грозит, Павел. Павел, что такое отсрочка в 45 годиков? Как у вас с мироощущением-то вообще? А, так, я не говорю, что, ну, что я боюсь, что мне что-то грозит. Я, ну, как, собственно, считал, так и считаю, что... Если вот вроде не надо будет, она нас всех из-под коряк достанет. Кто мы там? Айтишники, журналисты, сверхценные для этого мира специалисты по бесконтактному макраме. У нас как-то в голове нет соображений, да, то есть, ну, вот развал реальности, что там идут боевые действия. Что эти боевые действия, да, их последствия случаются и на нашей территории. И в этом виноват не какие-то абстрактные, там, я не знаю, военные или кто-то, да. Вот, а наш... Собственно, вполне себе реальный политический и военный противник. И, собственно, чтобы эту ситуацию переломить, возможно, понадобится и людей, из которых сыпется песок, типа меня, да? Не только молодых красавцев, но типа нашего звукорежиссера, которого вы не видите. Его тоже зовут Александр, да? Вот таких здоровенных кровь с молоком, с молоком сынов земли русской. Ну и старую перничницу на вроде меня и старше. Вот. Собственно, если это понадобится, все пойдем. А то, что у нас в обществе панические настроения, да, как бы, ну, это нормальная история. Мы с вами гречку скупаем, если что, да, вот, и все это с нами случается. Я отношусь исключительно юмористически, правда. Вот, мы же с вами когда-то всю получку снимали с карточки, потому что, не дай бог, железный дурень возьмет, зажует. Вот, или старались не хранить деньги в электронном виде, наличка лучше, потому что, ну, мало ли что там с этими банками. Сейчас я что-то не вижу особенно таких. Так же и тут, да, собственно, это как бы нормальный шаг для государства, и, собственно, от него ждали, просто оно всегда внезапно. Василий спрашивает, надо у тарологов спросить, будет вторая волна мобилизации или нет. Вот, прислали на госуслуги повестку, и что, когда человек ее прочитает? 251-й пишет, что виноваты правители в том, что допускают боевые действия. Ну, вы знаете, я могу сказать, во-первых, ну, почитайте повнимательнее. Если у вас нет госуслуг, если вы оттуда удалились, если вы по каким-то причинам в руки не берете ничего электронного, боясь, что вас Кондратий хватит, да? А если вы по каким-то причинам еще как-то не открываете дверь, в любом случае вы будете проинформированы, вам помогут исполнить ваш гражданский долг. Вот. Песок сыпется, но сотку выжимаете. Как такое возможно? Ну, возможно. Давно живу. Я говорю, ну, если Родина скажет, тут вопрос. Так, гречку зареклась покупать. Пандемийный запас в 10 килограмм пропал. А у нас какой-то новый пользователь Вик. Он считает, что мы с ним выпивали на брудершафт, несмотря на то, что, да? И пишет мне на «ты». Что ты спрашиваешь? Тебе самому не смешно? Ну, мне самому смешно, да. Мне самому смешно. Андрей Буб заходит с осторожных козырей. Мы вот у вас сейчас тут поголосуем, а вы возьмете из списки, военкомат сольете. Вы голосуете по телефону. Цифровым способом вы мне пишете в Телеграм. Я сейчас спарсю ваше сообщение и отправлю в военкомат. Вот опять же, смотрите, начинаются обстоятельства. Виляние тем самым, через что это идет у нас. Мой доступ к госуслугам есть у супруги. Как мне доказать, что прочитал я? А может, это супруга прочитала? А не надо никому ничего доказывать. Она в реестре появилась, все. Так или иначе, вы считаетесь оповещенным заказным письмом, например, да? Как доказать, что это почтальон, соответственно, узнал, а не я, да? Вот, а дальше наступает гражданский долг. Если вы не верите, что он наступит, вам военком еще раз предупредит. Ну, я так вижу, я не знаю, как быть. Никто не знает. Думаю, даже депутат пока не до конца понимает. Вот, а если это не помогло, вам гаишник расскажет. Вот. Нашелся, смотрите, еще один. Асафов, ты потому такой смелый, что в студии думаешь отсидеться? Вы знаете, уважаемый военный пенсионер 561-й, я, в отличие от вас, там был. И что это такое, я видел своими вот этими глазами. Поэтому, собственно, вы это можете сколько угодно предположение оскорбительного характера в мой адрес делать, но это бесполезно. Он, Зеленский лично про меня указ подписал, да, по поводу внесения в санкционные списки. Ну, а от вас-то чего мне бояться? Уж тем более от военкомата. Вот, значит, диванные войска — это сила, пишет Владимир Бонд. Уклонистов много, если госуслуги подключают. Честно говоря, вы знаете, посмотрите данные по призову, да, что пока это касается граждан-призывников. 120 тысяч по прошлому году. Вот. Я думаю, что через Верхний Ларс умотало значительно больше. Вот. И как бы в этом смысле, оно, повестки-то приходили всем, в том числе по уточнению, у меня вот, ну, масса знакомых явилась, даже испытывая внутренние какие-то там опасения, желания и так далее. Вот. И ничего с ними не произошло. Ну, спросили, в каких войсках, где чего, как. Не желаете по контракту? Не желаю! Точно не желаю. Точно не желаю, отстаньте. Вот этим все и закончилось. Вот, я думаю, что примерно в этих категориях мы сейчас и рассуждаем. Но мы же не про сейчас с вами рассуждаем. Мы рассуждаем, когда эти хитрецы через госуслуги нас обдерут как глипку за то, что мы служить не хотим, да? Вот, собственно, мы же этого ждем. Вот, и что там, Песков? Мы им не верим. А кому мы верим? Тарологам мы верим. От тарологов, да, действительно стоит спросить. Александр считает, что народ зажрался и опасается. Он другое слово пишет, брюхо растрясти. Ну, честно говоря, я думаю, что не в этом. Мы боимся всего. У нас есть такая штука, как уровень неопределенности, да. И она конвертируется в тревожность. Мы не знаем, что будет дальше. У нас граждане далеко не призывного возраста, да, бросая все, бежали. Ну, потом, правда, повозвращались, да, но бежали же. Вот это чем было вызвано, да? Тем самым, тревога, страх. Вот. Как что будет? Что там будет? Начались телефонные звонки. Я напомню, что выразить свое мнение вы можете не только голосованием, которое у нас идет. И я повторюсь. 134-21-35. Справедливое своевременное решение. 134-21-35. 134-21-36. Несправедливые, нельзя, у меня госуслуг нет, телефон в руки не беру, почтовый ящик забит газетами, вечная молодость. И вообще, не достанете вы Костю Сапрыкина, нет у вас таких методов повестку мне доставить. 134-21-36. 134-21-37. А, все хорошо, все правильно, но не так. Ни депутаты, ни вовремя, ни сейчас, давно пора было, деньги украли, но не так. Надо бы как-нибудь по-другому. 134-21-37. На учет встану, воевать не пойду. Роман Иванович, я уже зачитывал, да, это цитату из товарища Шарикова. Были ли вы в Архангельске? Куда там лучше сходить? Был, к сожалению, только проездом. Только вот и не было. Это родина части моих предков, да, и не гулял я по Двине, все отложенное для меня опыт. И поэтому не знаю. Сходите куда-нибудь, потом расскажете. Я туда обязательно доеду. Не знаю, правда, когда. 144 пишет нам в СМС-сообщениях. Какие потерянные поколения? В Союзе ребята бегали сами в военкомат, если не приходила повестка. Приписные были на руках. Вот. Так, что еще? А если нет вуза, ограничен годен, таким повестки шлют 999... 3-0, Владимир Бонд, не знаю, честно говоря. Я думаю, что всем пошлют, по ком данных не хватает. Поэтому, ну, как бы... А там в запас будут списывать без этих самых... без визитов. То есть в этом, честно говоря, люди усматривают какую-то злокозненную, жуткую процедуру. Я пока не... это самое... не наблюдаю. Самые ярые противники военного реестра — женщины за 60 с инвалидностью, проживающие за границей. Давайте, ладно, по телефону есть запрос, есть звонки. 8-495-737-39-48. Такой наш номер. 737-39-48. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
Сам служил 95-96. вот, призовые. Хочу вам сказать, что из 12 ребят на тот момент нас только трое служили. И действительно пришли старшими сержантами, я ничего там стыдного не вижу. Но в раз мужика в Чечню чеченским попал я. Вот. И если говорить о справедливости, как говорится, конечно, идея хорошая, но, знаете, у меня знакомая в военкомате, она говорит, у меня сотрудник, начинает, говорит, косить, например, там список есть приближенных, там геморрой, на сердце много. То есть, понимаете, да, уловки найдутся, они там придут, не планка поможет.
Ну, вы знаете, да, а у меня есть знакомая врач, она говорит, что прививаться не надо, потому что неизвестно, что они туда намешали.
Александр, действительно начинают, говорит, уже подыскивать себе тепленькие места через медицину.
А раньше такого не было, да? Вот давайте удивимся, что у нас нашли
степ... Нет, оно было, но надо либо менять, знаете, там, как говорится, вот этот список, который берут, не берут. Там, например, раньше не брали, если не было фаланги. У меня товарищ перерубил себе фалангу, лишь бы не идти в армию.
Вы знаете, что такое мастырка? Слово такое вам известно?
Нет, поясните.
Ну, поищите в Яндексе, я переводить не буду, но способы косить по здоровью были, есть и будут. Люди будут заниматься таким членовредительством, включая проект «Демография», да, я имею в виду четырех детей, что и не снилось, но это вопрос процента. Это вопрос процента, да, про тех, кто идет служить по собственному выбору, таких тоже много. Вот, мы-то считаем, что у нас все через верхний ларс в том или ином виде, или вон фаланги друг другу рубить. У меня один знакомый, я помню, в те года на унитаз прыгнул, ногу пытался сломать. Сломал унитаз, получил таких люлей от отца. Голосование, напомню, на всякий случай. 134-21-35. Да, справедливо. 134-21-36. Нет, несправедливо. 134-21-37. Да, возможно, справедливо, но надо было иначе. Владислав на связи. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Я вот, честно говоря, не понимаю, как можно говорить о воинском учете в электронном виде, справедливо, несправедливо. Это просто своевременно. Но если технологии дошли до этого, что мы все учитываем в электронном виде, то и воинский учет пора бы. Но не на счетах же им в военкомате считать и не на карточках писать, насколько можно. То есть... не подходит терминология, на мой взгляд. Но это не важно.
Мы обсуждаем явление, поскольку оно резонансное, оно всколыхнуло, да?
Вы посмотрите. Оно всколыхнуло только потому, что труднее будет косить, и на учете будут видны все в компьютере.
Тут...
Если раньше в картотеке можно было спрятать, то тут просто открыл электронный реестр и видишь, вот Иванов Иван Иванович, там 90...
Это не так работает. Вы не сможете, и я не смогу открыть реестр.
Не мы. Я имею в виду проверяющий какой-то, который придет и скажет, а какого хрена у тебя вот этот товарищ, который уже 4 года должен был как отслужить, он до сих пор даже повестки не получил ни разу. И приписное не пришел, не прошел приписную комиссию. То есть военкомам самим жухать станет тяжелее. Вот я о чем говорю. Вот. А вообще это, да, но это справедливо. Если люди должны служить, и они не имеют законных отсрочек, то надо всем служить. Я сам отслужил 86-88. Сейчас Родина призовет. Ну, пойду, а что делать-то?
Но вам Родина скажет, не хотите ли по контракту. Вряд ли что-то больше. В эфире слушаю. Алло.
Здравствуйте, Игорь меня зовут. Знаете, вот в принципе, то, что все должно быть электронное, ну, наверное, с этим поспорить сложно. Вот, потому что мы все-таки в 21 веке живем. А вот что касаемо вот именно этого закона, для чего это делается? Вот с моей точки зрения, у вас там не было просто варианта, что, ну, это как бы бесполезно. Потому что, вот помните, был в хорошие времена, еще до всяких там войн и ковидов, в Белоруссии закон приняли о тунеядцах. Помните, такой был?
Ну.
Вот. А чтобы, ну, все, кто, типа, значит, не платит налоги, то есть как бы не работает, что они, где-то же они работают, значит, вот всех надо отловить, соответственно, они должны платить.
Это белорусская история про тунеядцев.
Да, неважно. У нас тоже хотели, к счастью, увидели, что там и не сделали. А его там
отменили. А чем у батьки кончилось? Сколько там? 200 евро хотел?
А его просто заморозили. А по какой причине? По той причине, что для того, чтобы такой закон исполнить, нужно вложить больше, чем получить. То есть для того, чтобы...
Ну, за каждым поставить вертухай, чтобы копеечку отнимал.
Надо за каждым поставить вертухай. И здесь также за каждым поставить вертухай. Нужно...
Не, электрический вертухай вас сам найдет. Вы
ага,
что...
и как он меня найдет?
А вы штрафы не видели, как вам приходят на госуслуги?
Штраф... Смотрите. Значит, штраф, если я не оплачу, то есть некоторая вероятность, ну какая-то маленькая, скорее всего, что когда-нибудь ко мне придет, опять же, уже физический человек, пристав судебный.
А тут к вам придет гаишник и скажет: вы что за рулем, молодой человек, вас в военкомате заждались. А вы скажете: я не молод. Он скажет: а у меня так написано.
Смотрите, вы меня не слышите, потому что... то есть, смотрите, пойти куда-то воевать и с большой долей вероятности оттуда не вернуться и остаться без прав или не выехать за границу, ну, как бы вот такая дилемка-то, она известная.
Да вы знаете, просто... мне кажется, вы недооцениваете мощь принимателя решений, и мы, это только верхушка айсберга. Смотрите, водить тачку, да, соответственно... Заключать сделки по недвижимости. И другое. Вот что там другое? А там еще написано на усмотрение региона.
Ну, пару лет можно без этого подождать. Смотрите, я вам просто хочу...
За пару лет и специальная военная операция кончится, вы со своим сроком службы никому нужны не будете.
О, вот. Так я просто приведу пример прошлой успешной мобилизации 41-го года. Если вы помните, армии вот после начала войны ее практически не было. Там потери 41-го года, вот этих месяцев, то есть сколько там, 6 месяцев, да?
Ну, очень спорно, практически не было.
4 миллиона человек, это практически вся армия. То есть армия нужна была заново. Как ее набрали? Особо желающих, вот очередей военкомата не было. Хотя были, у меня дед, один из дедов, один вообще кадровый, а второй пошел добровольцем, не вопрос. Но это не армия. Но... Значит, смотрите, больше половины народонаселения, крестьяне, не имеют паспортов, они приписаны, их искать не надо, привел и отправил.
В смысле, сейчас?
Остальные люди, значит, все работают на государство, карточки получают, за карточку пришел, вот ты есть. В данном случае, ну извините, прав лишить там или это, ну...
Но вы думаете, что вы без касания с государством сможете долго в лесах ныкаться? Ну, удачи.
Вот. Так о чем я и говорю? Были случаи, которые описаны, да? То есть люди уходили в леса. Но сколько таких людей, которые смогут себя прокормить?
Да и сейчас будет. Ну что вы, я не знаю. И руки будут отрубать, да? И, я не знаю, и в Господи, гендерный переход совершать во всех смыслах, и через верхний ларс тоже. Вот, поэтому, ну, что об этом говорить? Вопрос. Это меньше, я думаю, социологической погрешности в 0.5% будет. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, только радиоприемник отключите, а то мы не сможем общаться с вами.
Да, добрый день. Ну, решение, это принято нормальное, вот, я так думаю, но... Как принято решение, меня как-то смущает. То есть одним днем, без обсуждения, такой важный вопрос. Ну, вопрос этот не очень важный.
Нет, в смысле, они обсуждают его с ноября. Что значит одним днем?
Ну как, все 4 чтения за сегодня.
Во-первых, 3, но обсуждают с 25 ноября.
Ну, может быть.
Там же, смотрите, как это работает. То есть я понимаю нашу подозрительность. Нам не сказали, нас не спросили. Мы бы высказали свое сверхценное. То есть когда это обсуждалось в качестве цифровизации, да, конечно, задолбали они своими делами там, и так далее, и тому подобное, да? Вот. Но сейчас-то мы кипим от того, что как это так одним днем? Какое там поручение 25-го этого, да? Вообще, где? Где? Есть поручение. Поручение, соответственно, в профильный комитет спускается. Он разрабатывает совместно с указанными учреждениями, а там указано налоговое, да, Министерство обороны, Минцифры. С ними разрабатывает проект документа. Опять выносит на комитет. В комитете его голосуют, обсуждают. Потом комитет по регламенту дает справку. Там соответствует, не соответствует. Если соответствует всему юридически непротиворечиво, уже в чтении. Если есть необходимость, это быстро, поскольку сроки поручения прошли до 1 апреля, сегодня 11, напомню, да? Тогда, соответственно, они стараются одним днем, чтобы вот эту нормативку тоже соблюсти. Это я так понимаю. Это я так понимаю. К слову о трансгендерах. Лицо в процессе перехода, это 2-5 лет, не имеет права на отсрочку. Отсрочку может получить только лицо, совершившее... полный переход. Не знал, честно говоря. Не знал, что у них такие сложности. Думал, заявительный порядок. как в Штатах. Значит, Олег пишет. Можно вопрос? Я должен теперь ежедневно мониторить госуслуги, и что делать, если я не в зоне покрытия 4G? Самое главное, чтобы вы не были в зоне покрытия хаймерсов. Это задача номер один. А задача номер два — государство вас оповестит, вы не переживайте. Даже если вы не мониторите госуслуги. Я, кстати говоря, буквально недавно подключил, чтобы мне госуслужные уведомления приходили не только в телефон, но еще и ВКонтакте. Одной кнопкой делается, если что. Я точно узнаю, если Родина обо мне вспомнит в этом ключе. Нужно налаживать межведомственное взаимодействие, а то соседний военкомат не знает о моем спецучете. Если нет госуслуг и счетов в банке, вам на дом принесут, Рафаэль. Вам, правда, это не грозит, я, насколько помню, вы уже в почетном возрасте. А ее считают, что трансгендер тоже может снаряды подносить. Джекпот задает вопрос такой риторически рукоподнимательный, что где они были все раньше, пока народ запуган не был. А народ сейчас не запуган. Эта реакция в целом нормальная. Сейчас побегут еще гречку скупать, вот увидите, потому что доллар подорожал. Значит, думаю, что голосование пора заканчивать, но мы об этом еще поговорим, потому что это тема дня, я думаю, это тема недели. Несмотря на то, что я хотел с вами еще обсудить инициативу Бастрыкина по мигрантам, да, хотел обсудить ядерное оружие у хохлов, там, ну, как бы, тем сегодня у нас одна, ну, может быть, влезет полторы. Поэтому голосование сейчас я объявлю итоги, а тут было жарко, проголосовало много народу, не... Прям совсем. Ну, прилично, да, давно столько не голосовало. Даже Медведева мы сегодня зачитывать не будем от 8 числа, хотя он ярко хорош. Вот, собственно, какие мнения? Результат голосования. 45% ровно считают решение справедливым. 38% считают решение несправедливым. 17% считают, что в принципе да, но нет. Ну, поэтому, если 38 плюс 17, да, наверное, вот сомневающихся и отрицающих больше тех, кто однозначно за. Вот, меня читаю, пытаются заставить, научить читать заново, что повестка действительно про размещение в реестре, а не про отправление любыми путями. Да, это так, а я не сказал, что это не так. Вы невнимательно слушаете. Трансгендерный переход действует в обе стороны. Ну, я думаю, что женщина, которая захочет стать, ну, допустим, это назовем мужчиной, она не подлежит, мне кажется, призыву. Хотя, кто его знает, вопрос глубоко не изучал. Давайте сейчас новости, а после по телефону приму ваши жалобы на господина Картополова и электронный реестр военнообязанных.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06, вторник, 11 апреля. Открываем прямую линию помощи призывникам старше 40 лет. В смысле, обсуждаем вот эту новацию, которую сегодня Госдума приняла в третьем окончательном. Закон о цифровизации воинского учета. 394 депутата за. Я вам обещал поговорить об этом по телефону. Собственно, номер телефона следующий. Плюс 7495. 737-39-48. И на линии дозвонился. Да, это Вайс. Здравствуйте,
да,
Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, я не понимаю, почему великовозрастных патологических гипертоников, контуженных не только в межсезонье, беспокоит данная законодательная инициатива, ратифицированная в законодательном собрании Российской Федерации. Закон уже есть, в том числе на основании закона статьи 59 Российской Конституции Российской Федерации, что защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации на основании законодательных актов, в том числе предусмотрена альтернативная служба. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому я бы
как
хотел
говорят
сказать...
умные люди, извините, что перебивают, вы что, говорят, не знали, что за уклонение и раньше была уголовка?
Вот именно. Поэтому сравнивать с какими-то другими зарубежными законами, ну, это опять какой-то очередной бред, не соответствующий в том числе и тому, что наговорил этот товарищ, что у нас было в начале войны. 800 тысяч добровольцев только из Центральной России. В начале июня уже прибыли военкоматы. Это добровольцы. Поэтому военкоматы не справлялись, в том числе с тем вручением оружия, которое предусматривалось для такого количества людей от 17 лет и выше. Александр, вы поймите одну вещь. Это дополнительный комплекс мер. Если у нас товарищи, в том числе, может быть, такие же диванные патриоты, просто вот ехидно вам шлют вот какие-то смс-ки и т.д. и т.п., что до них, до Питера там и еще докуда-то не докатится. Просто ведут, вы знаете, активную инертность и пассивность. Даже те, кто служил в советской либо в российской армии, не хотят глядеть даже, извините меня, на тыльную часть, что написано в военном билете. Что при изменении персональных данных, семейного положения, образования, в том числе полученного вреда здоровью, которые, в том числе и увечий, которые повлияли на трудоспособность и т.д. и т.п., должны ставить в известность военкоматы, чтобы облегчать в любом случае им работу. Я 2 раза был в военкоматах, у меня эти процедуры, ну, естественно, не по этим причинам, а переснять с учета на учет, занимало не более 15 минут. Это было буквально вот 10 лет назад, никаких там бабушек уже давно нет. Конечно, не все было оцифровано, но это тем более законодательная инициатива предусматривает, я думаю, то, что военкоматам и ОВК будет гораздо легче интегрировать данную цифровизацию в систему цифровых программ по пациентам в районных поликлиниках различных возрастных категорий групп граждан, которые обращаются по тем или иным, с теми или иными диагнозами, либо в стационаре лечатся по различным вроде патологиям и синдромам. Все это, естественно, будет выявляться. Сейчас все прозрачно. Вы же помните, какие возгласы были у нас при назначении Мишустина премьером, когда он ушел с налоговой службы и сделал все прозрачным, и многие коммерсанты, в том числе предприниматели, звонившие в вашу вечернюю программу, что сказали, что сейчас на 90% вообще невозможно скрыться от вездесущего ока цифровизации, в том числе и в налоговой системе. Поэтому я эту инициативу одобряю. Если не пряником кто-то не понимает, то, что действительно не осознает, то, что вы правильно сказали, что-то происходит не только на освобожденных территориях, но и в глубоком нашем тылу, то в любом случае надо, естественно, и кнут применять. И напоминать гражданам на начальной основе, что вы должны прежде всего заботиться о том, что предусматривает не только ваши права, но и обязанности непосредственно сопряженные с существованием нашей страны, нашей Родины. И еще хотел добавить. У нас опять вот говорят про какие-то почтовые ящики, заполненные макулатурой, но почему-то все бережно, с дрожащими руками каждый месяц стараются найти ту жировочку по оплате ЖКХ и прочих фискальных уведомлений для того, чтобы себя либо обрадовать, либо огорчить теми наложенными платежами, которые у нас, к сожалению, несмотря на все возрастающие в каких-то долях год от года, но тем не менее подавляющим большинством граждан почему-то не игнорируется.
Ну да, я с вами согласен, но кто ж на себя-то это применяет? Это у вас есть обязанности, вы их исполняете, меня это не должно коснуться. Если есть хоть какая-нибудь возможность, чтобы меня не касалось, я, конечно, буду за. А то, что меня касается, конечно, я буду против. Но это же очевидно, простая психология. Да, Дмитрий, слушаю вас. Господи, что же у вас там творится-то? На всякий случай, граждане, вы когда мне звоните, ну, избегайте каких-нибудь посторонних шумов. У вас там дети, собаки, автомобили. Ну, как-то отнеситесь по-людски. Мне-то все равно. А представьте, что кто-то вас слушает, сидя в машине, и это единственный фон, который закрывает, соответственно, шум с улицы. И вы ему такое. Кстати, звукорежиссер тоже возмолился, пока ему повестка не пришла. Он сидит в наушниках, нас выслушивает. И ему больно от этого. Дмитрий, у вас второй шанс. А нет. Нет, не получилось. Леонид, давайте с вами. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, звукорежиссер еще пару таких звонков получит, и по слуху уже в армии не пройдет.
Не, их до последнего будут брать, потому что патроны подносить и трансгендеры может, как мы тут выяснили.
Понятно. Как говорится, мы твой недуг обратим в подвиг.
А недуг твой, мы в подвиг превратим, все правильно.
Да, да. Слушайте, насчет повесток, ну, как-то...
Зато рядом в минометном этом наряде вообще незаменим.
В принципе, да.
Извините, да.
Да. Мы вот на днях обсуждали с Юрием вопрос с повестками. Я-то сказал, что в принципе должно быть так, чтобы повесток не было вообще. И по большому счету так оно и получилось, потому что их и не должно быть по логике вещей. Это такая, как сказать, пережиток коррупционных идей. То есть она должна была отмереть после того, как появилась какая-то цифровизация минимальная, да, но она осталась для того, чтобы можно было уклоняться от армии. Никакого другого смысла, на мой вкус, повестка вообще не несет. То есть должна быть, в моем понимании, как? Вот ты, если мужчина, так тебе повезло родиться или не повезло, там кому как, да, тебе исполняется 18 лет, ты в течение 2 недель, 3 недель, месяца, ну там, этот срок может варьироваться, обязан прийти в свой военкомат и отчитаться, что я такой-то, такой-то, мне исполнилось 18 лет. Что мне делать? И там тебе скажут, когда тебе приходить на комиссию, да, там на по здоровью, когда тебе там то, когда тебе там все. Все, то есть вообще не нужна.
Не, ну вы, ну, вы махнули. Вы еще скажите, на диспансеризацию добровольно идти.
Слушайте, ну было бы здорово, конечно, меньше бы людей умирало от того, что их рак обнаруживают на последней стадии.
Я вам приводил свою любимую цитату из ныне непопулярного писателя Стивена Кинга. Она звучит так, говорит, если мужчина обнаруживает кровь на туалетной бумаге во время, когда он это самое, да, то вот что он будет делать, да, к врачу пойдет? Нет, он просто будет следующие полгода делать вот то же самое, только с выключенным светом. И здесь, ну, здесь то же самое, да, да, вы, да, вы надеетесь на нашу сознательность, не надейтесь.
Нет, не надеюсь, но вот. Я не об этом говорю, смотрите, я понимаю тогда, что мужчина идет к врачу только тогда, когда стрела в спине начинает чесаться. Это понятно. Я про другое. Я говорю, что это должен быть закон и обязанность. И дальше, если ты не пришел в военкомат, тебя лишают вот всех, ну вот, собственно, то, что и происходит, всех возможностей. Так и должно быть. Я просто про то говорю, что хватит миндальничать, и не надо, не нужна уведомительная система. Система должна быть обязательная, ты обязан. То есть как обязанность? Вот и все. Тут, ну, ничего сложного же в этом нет. С налогами же ровно так работает. Мы обязаны платить налог. Там, ты можешь подавать декларацию, ты можешь не подавать декларацию, но налоговая тебе все насчитает. Правильно же? Так же сейчас работает.
Да.
Никто же не говорит, вот ты пока в налоговую.
Более того, и робот за ремень может оштрафовать.
Да, да, именно так. Вот и все. Поэтому 18 лет исполнилось, будь добр. Это я говорю, я отец мальчика, чтобы было понятно. И мне самому еще 35. Поэтому я это говорю не так, что там, типа, вот, как бы, меня не касается. Касается в определенном смысле, когда-то и мой сын дорастет до этого возраста.
Ну, не зарекайтесь, может, нас коснется и так еще.
Не хотелось бы, конечно, но все равно, как бы там ни было, я убежден, что это должно быть не добровольно, не по бумажке, по повестке, а в обязательном порядке. Исполнилось 18, идешь в военкомат. Все,
конец. Я понял, спасибо. Гурген, что-то давно вас не слышно. У нас столько тем было.
Добрый вечер, Александр.
А вас все нет и нет. Мы вас потеряли.
Я стремлюсь, если и показывать свое, так сказать, присутствие, как-то обозначив, то, вероятно, для того, вернее, с тем, что хотел и знаю, о чем буду говорить.
Вот внимание. Слушайте, украду фразу у стратегического инвестора, который сейчас написал, и прокомментируйте мне вот через эту призму, да? Я вас вообще хотел расспросить про, знаете что, про забаррикадировавшихся в Аляксе, да, но, видимо, не сегодня.
Ну, вероятно, вот. Это немножко не о том, да.
Значит, в Израиле никто не скулит по поводу всеобщей воинской обязанности. Ну, во-первых, скулят, и нынешние протесты именно из-за этого, но, тем не менее, в Израиле все служат. А вот у нас чуть цифровизировали в цифровой ГУЛАГ учет, и сразу понеслось. Как прокомментируете?
Смотрите, Александр, я действительно, слава богу, знаком вот не по Милуин, по этим гражданским службам для женатых мужчин, да. Вот, кстати, Милуин – это военные сборы, так называемые, и женатики с таким восторгом проводят там 1.5 месяца, не передать, они отдыхают от семьи. Смотрите, что я хотел сказать, значит, вот уютная лавочка, бульвар Бен-Гуриона, в Тель-Авиве идет мальчик лет так 18, за ручку с мамой, садится рядом со мной на лавочку, они о чем-то говорят, и у него, знаете, такой не шеврон, а вот эполета такая. Я подхожу,
аксельбант.
Я сижу непосредственно рядом, их взгляды как-то наши. Я спрашиваю его, пикут аорес, служба тыла? тот двумя пальчиками, указательным и средним, берет сигарету, затягивается. Ло, Мисрад Хабитахон. Нет, Министерство безопасности. Вы понимаете? Вот он с мамой, он пришел. Смотрите, какая штука. В Израиле действительно призывают абсолютно всех. И людей с тонкими пальцами, которые на скрипочках играют, да, им обязательно находят правильное место. Смотрите,
у меня был один знакомый, извините, перебью, в 90-е годы он съездил в Эрец Израиль, потом вернулся. Но не суть, какое-то время он там пытался, соответственно, как-то вжиться. Человек тоже рожденный в Советском Союзе, по-моему, ровесник или чуть помладше. В общем, и он рассказывал. А это вот, представляете, он такой прям вот, что называется, анекдотичный, да? В очках, с длинными кручающимися волосами. Он такой глубоко интеллигентный. Вот скрипки не хватает разве что, да, Миша? Вот, он говорит, ну, слушай, мы там пожили, мне не понравилось, я вернулся, он здесь как-то мне привычней. Но, говорит, это самое, ну, вот честно там и так далее. А его, ну, сразу вопрос в компании, а в армии ты служил? Он говорит, нет, не служил, ты знаешь, там вот я отказался, меня посадили в тюрьму. И я там столько книжек прочитал. Вот это, столько книжек прочитал, всех просто разорвало в тот момент и налили еще.
Ну, это вы знаете, простите, я перебил вас, а вы знаете, это как в том анекдоте, в какой ад вы хотите попасть? Ну, конечно, в еврейский, там и кипяток, не кипяток, и сковорода с раскаленным маслом, не сковорода с раскаленным маслом. Смотрите, я хотел бы подчеркнуть, что каждый десятый мужчина не лысеет, да? Каждый десятый создан для семейной жизни, умеет вот это гнездышко, понимаешь, да? И тоже каждый десятый создан для иерархии, очень уютно чувствует себя при соблюдении там некой субординации, да, круглосуточному нахождению в коллективе одних и тех же. То есть он играет по правилам. Он может быть гроссмейстер в этих правилах, да? Но это, к сожалению, то, что пресекается в Цагале, это дедовщина. Вот ни в коем случае. Если враг во время какой-то военной операции, например, там на Голанах, на сирийской границе, взял вас в плен, кто знает, что вот Рабинович в плену в данном случае, да, значит, он сделает следующее. Он все расскажет врагу. Он будет крыть матом своих непосредственных начальников. Он имеет почему? Потому что всегда предусмотрены 3-4 абсолютно неизвестных тому, кто попал в плен, вариантов развития событий, да. Вот до такой степени. Естественно, вы можете сказать, Александр, вероятно, что я этот микромир Израиля, да, который, собственно...
Не, я вам как, знаете, у нас много слушателей с подобными воззрениями. Я вот могу сказать, как по легенде, да? А по легенде, да, иудею можно перед неверным, или как там, перед гоем, да, не хранить никакой клятвы. Клясться чем угодно и врать напропалу, и все в порядке.
А также с аппетитом кушать рульку и нахваливать германский мелос.
Это и только если ему другой еврей скажет, что рулька кошерна.
Видите ли, Александр, вот там действительно микромир, там все очень маленькое. И практически все друг друга знают, ну хотя бы из тех, которые, да. А вот я хотел подчеркнуть то, о чем сказали вы. Вы сказали очень важную вещь. Один из первых вопросов. Не как вас зовут, не что вот такая люди, да, а вы где были, да. Это значит, вы где служили практически, да. И вот разговор за тюрьму, ну, вероятно, да, у кого-то из этой среды он происходит. Но люди имеют определенное количество майсов, забавных историй, да, о том, как они служили. Знаете, это исключительно интересно. И потом, ни в коем случае можно...
Гурген, ну мы в Цахал не пойдем, и в Шабак тоже. Расскажите ваше отношение к сегодняшней новостной истории, которая обсуждает, мне кажется, вся галактика, и все теперь боятся получить повестку на госуслуги, поэтому оттуда удаляются, сжигают компьютеры и подвергают, соответственно, все цифровые сервисы остракизму. Скажите ваше отношение.
Отношение элементарно. Я считаю, что если цифра сейчас, в наш 21 век, себя не оправдывает, если она начинает совершать ошибки, которые не позволили бы себе люди, имеющие бумажные носители. Да,
и значит, которые бы взяли денег бы еще, да.
Совершенно верно. Вот, поэтому этот не корруптоемкий, кстати, не коррупциемкий, а корруптоемкий, да, потому что перешло из греческого в латынь, а потом и сюда. Так вот, не корруптоемкие способы. Значит, Александр, система давно, естественно, находилась в неком слитно, да, с позволения сказать, а вот сейчас она переходит на... То есть, смотрите, грубо говоря, если мне приходит какая-то повестка, это не значит, что я ловлю такси и моментально еду, вот, рассказываю, какой я пригодный и непригодный, да. А у людей должны быть сведения. А это значит налаживание горизонтальных связей с диспансерами, где человек может иметь инвалидность, с больницами, где он может находиться и так далее. Коль скоро очень сложная обстановка сейчас, да, и она вынуждает быть точным, вот это скорее всего, понимаете, потому что меня, 58-летнего мужчину, не имеющего армейской профессии, никогда не служившего. Ну, я надеюсь, если меня побеспокоят, то, может быть, я смогу просто набрать их телефон, позвонить туда, или в крайнем случае, явиться, естественно, и показать там все свои авуары. В том числе ту седину, которую можно скрыть, но ненадолго. Спасибо.
Спасибо, Гургин, спасибо. Был в военкоматах на Таманской улице, в Серебряном Бору и в Зеленоградском на Панфиловском бульваре. Есть везде бабушки. Вайс нас обманывает, лимонадный Джо. А я и на службе в армии немало книжек прочитал. Это нам пишет Сергей. Напоминаю, что мы, наверное, после выпуска новостей в другую тему, в какую-нибудь уйдем. Давайте пока поговорим по телефону. Здравствуйте, лимонадный Джо, посетивший на Панфиловском военкомат.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
К сожалению, да, посещаю военкоматы периодически в связи с переездами. Я, как Вайс рекомендует, в тыльную часть военного билета-то заглядываю и приезжаю в военкомат по новому месту проживания. Но дело не в этом. Я вот, никто почему-то из депутатов не затронул одну тему. Она касается миллионов. То есть миллионы нас тьмы и тьмы. Я о чем хочу сказать?
С раскосами и жадными очами не могу не вспомнить эту старую. Да.
С кифами, с раскосами и жадными очами. Вот я раньше был сотрудником КГБ СССР. И при увольнении, если бы я увольнялся, когда я был сотрудником КГБ СССР, я бы вставал на учет не в Министерство обороны, а в мобилизационное отдел или в мобилизационное управление КГБ СССР. Что логично, при объявлении военного положения меня бы призывало мое ведомство, где я могу принести большую пользу. А теперь я, например, я уволился из Федеральной службы охраны. Теперь я, а таких нас много, нас ставят на учет Министерства обороны. То есть нас будут призывать в Министерство обороны. Не в то ведомство, где я мог бы принести большую пользу, а туда, ну, я, конечно, могу выстрелить из гранатомета и гранату кинуть, с калаша пострелять из Макарова и не только из Макарова. Но все-таки нас учили, там, где начинается пистолет, там кончается чекист. Таких, как я, много, их миллионы. Вот непонятно, почему нас будут призывать в Министерство обороны, а не в наше ведомство.
Вас не будет, вас не касается.
Касается.
Вы исключение. Ну, я сегодня читал материалы СВР, ГРУ, не ГРУ, а ФСБ исключение. Про ГРУ ни звука, как будто о них не существует.
Я из ФСО увольнялся, я не знаю, фигурирует там ФСО.
Не знаю, честно. Надо уточнять. Я думаю, что, ну, учитывая ваш возраст и так далее, Родина бы до вас уже дотянулась, коли вы ей были бы нужны в таком качестве. Так что не переживайте, мне кажется.
Не, я так и не разобрался. У меня еще возраст такой, что я старший офицер, как бы, я и не понял, могут меня призвать или не могут.
Я думаю, что вас бы уже настойчиво попросили. Если бы.
65.
Ну, узнаем. Так или иначе, скоро узнаю. Дмитрий, надеюсь, вы задушили свой фон. Слушаю вас.
Да, Александр, добрый вечер. Ну, вы простите меня за...
Ничего. Это Зука, Зука этот самый... Режиссер.
Режиссер не сработал.
Да. Не сработал, а и перед ним кайтесь, ему по ушам лупит-то. Выключаю, включаю, это я сам.
Вы знаете, Александр, я сейчас вспомнил, в детстве мы играли там в карты на корешке, такая тема была. И был мышиный кайф, это когда по носу щелкают.
Да-да-да, знаю, что такое.
Ну, я, да. Ну, извиняюсь еще раз. По поводу призыва по электронке, это наконец-то, победа. Ну, машины надо человеком. Я в восторженном тоне это говорю, это не уничижительно. Вот, и действительно это облегчит труд многих людей, на самом деле. Но просто, честно говоря, Гудошников, извините, я уж опять к нему поднял тему, что как бы этот разум не восстал потом против нас, вот этот, я имею в виду, ну, вот этот разум, понятно, да? Вот
да, который мы сейчас заставляем какашки в меду рисовать, а он нам революцию устроит, да?
Да, 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 да. Вот, вот это только, честно говоря, немножко напрягает. Если вы в этом ключе немножко порассуждаете, будет замечательно. А вот Лимонадному Джо хочу сказать, что, ну, раз он действительно в спецслужбах, ему бы поменьше, честно говоря, светить бы своим аватаром, потому что я его видел в Дзене. Вот, если что, будет просто легче найти.
Да, честно говоря, он же бывший. А бывшим-то что беспокоиться? А. Они же уже все по сроку...
Я думаю, что это... Да, я не могу утверждать, что это именно он был, но сопоставив голос с внешностью, мне показалось, что это он. Вот.
Роботы придут за всеми нами, в этом вы правы. Вопрос только, с какими целями? Кому-то пиво принести, а кого-то и куда-то увезти. Я, конечно, утрирую, все не так печально. Ну ладно, за темой последим. Я надеюсь, что я депутатов-то достану в ближайшие дни, и мы кого-нибудь из голосовавших с вами допросим хорошенечко, чего они там себе удумали, не собираются они сами вот это все. После выпуска новостей есть у меня еще одна темка, есть одна, поговорим. А пока давайте новости заслушаем.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В Москве. Это вторник, 11 апреля. Даже мы, по-моему, сегодня с вами дату не обсуждали, погоду не обсуждали, Медведева не обсуждали. Вот как нас волнует цифровизация воинского учета. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я думаю, следующая тема будет странная весьма, да? Но, тем не менее, я бы хотел по ней тоже поголосовать. По ней тоже поголосовать. Значит, прошел опрос. Опрос был в ЦИОМовский. Вот, и он пришел к достаточно интересным результатам, о которых я с вами хочу поголосовать тоже. Очень простой вопрос. Вот прям, особенно в контексте обсуждаемого, вообще просто, да, прямой как палка, как гвоздь железный. Считаете ли вы себя патриотом? 134-21-35, да, считаю. 134-21-36, нет, не считаю. Все. Два варианта ответа. Еще раз. Считаете ли вы себя патриотом? На всякий случай уточняю, патриотом России, да? Российской Федерации, если угодно. Без этих выдумок ваших. 134-21-35 считаю, 134-21-36 не считаю. Конечно, стоило бы добавить еще вариант, но давайте по-простому. Вот по рабоче-крестьянски. Мне уже пишут, что важно не считать, а быть. Юстас, а вы патриот в каком месте? Что вы вот делаете такого патриотического? Кроме комментариев в телеграм-бот радиостанции. Итак, как отвечали наши граждане, да? Значит, для 48% это значит работать и действовать во благо для процветания страны. Для 38% защищать страну от любых нападок и обвинений. До 32% говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, считать себя частью своей страны. 31% понимает процент как стремление к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. 18% выбрали считать, что твоя страна лучше, чем другие страны. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень высок. Пользователи сети интернет воспринимают патриотизм проактивно. Проактивно работать на благо страны 58%, стремиться улучшить положение дел в стране 41%, говорить правду 43%. Те, для кого телевизор, холодильник победил, значит, для них патриотизм в первую очередь защита страны от любых нападок и обвинений и уверенность в том, что твоя страна лучше, чем другие страны. Отвечая на вопрос о любви. О любви к родине. Россияне рассказывают нам, что они выражают ее через любовь к близким, любовь к малой родине, где родились и выросли. И 10% связывают любовь к родине с любовью к людям, взаимопониманием, взаимопомощью. Собственно, 6%, всего лишь 6%, да, отвечают, что любить родину — это быть патриотом и не валить из страны, не уезжать. Молодежь, кстати говоря, больше, чем другие возрастные группы, что для меня удивительно, воспринимает любовь к своей стране как знание ее культуры и истории. Для группы 45-59 доминирующую роль в восприятии родины играет семья. Угадайте, какой процент людей считают себя патриотами по этому опросу? Профьюзер пишет, полчаса демагогии объявляется открытым. Вы хотите про повесточки мне свой патриотизм показать? Вы уже это сделали. Достаточно. Ее смешную шутку присылает. По то, что новость как с панорамы, да? Министерство обороны открыло набор экстрасенсов для выдачи гражданам повесток во сне. А тогда уж надо боевых тарологов подключать, чтобы гадали. Чтобы гадали. Вот, что еще? Телефон, звонок есть по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю. Алло.
Добрый вечер, Александр. Рушан Москва, спасибо за эфир.
Пожалуйста.
Ну, считаю себя патриотом, наверное, да, скорее, чем нет. Особенно меня, ну, патриотом считаю, историю изучал, как бы начал изучать с одного интересного момента. Когда ученица по истории, это 93-й год, по-моему, был, держит два учебника, новейшая история России и старый советский учебник. И говорит, по одним учебникам, говорит, вообще «Враг народов», по другим, говорит, «Герой России». Вот чему мне, говорит, вас, говорит, что мне вам, говорит, сказать? Такой был интересный момент. И вот этот вот момент меня заставил самому изучать, ну, читать историю. Хотя тогда было очень много, конечно, деятелей типа Суворова, но, тем не менее, как-то это, вот, это было мне лет, наверное, 12, и это с тех пор я как бы понял, что надо все разделять, так сказать, не во все верить свято, так сказать, что напечатано, а разбираться и общаться. По возможности, тогда я еще застал более ветеранов и намного больше живых, общался с ветеранами вживую. Так, ну, про Великую Отечественную войну именно здесь так. Как-то, ну, считаю, что, наверное, патриот, ну, а так... Не отдыхал в Турции ни разу, в Египте принципиально.
Вы думаете, в этом патриотизм?
Нет, но как бы все равно маленькая толика. Как-то, ну, патриотизм. Знать историю. Кстати, что мне нравится у американцев, они свою историю, короткую, пускай короткую, но, блин, они каждый штат знают, каждый город, крупный штат, туда-сюда, то есть историю свою знают от и до.
А вы вот откуда это взяли, что американцы всю историю знают от и до?
Сестра училась в Бостоне, троюродная. Сейчас товарищ живет, ну как бы... Ну,
а никого нет в каком-нибудь Висконсине, например, или Арканзасе?
Я не веду от и до прямо так, что это все отличники, но они...
Вот вы сказали, что американцы знают свою историю от и до. Это неправда. Неправда, да? Это то же самое сказать, что американцы все торчат на фентаниле, да, и умирают от этого. И тех много, но это не тотальное большинство. Хотите поговорить о патриотизме, высказать свое мнение по поводу этого опроса, звоните 8-495-737-39-48, и мы с вами поговорим. Тем не менее, собственно, спрашивает сердитый кролик, точнее, не спрашивает, говорит, склоняюсь к 67%. 91. Я поэтому этот опрос взял. Он меня удивил, да? То есть мы часто там, я тоже, каюсь грешно, придираюсь к социологии, да? кто там из классиков-то сказал, что продажная девка империализма, да? Но, тем не менее, за 200 лет существования, ну, худо-бедно, они научились хоть что-то определять. И в этом смысле я ей доверяю, да? Я доверяю людям, да, которые, как бы, знают, что делают. И в этом смысле 91, ну, там, правда, я думаю, что в градации, да, эти патриоты, но, тем не менее, меня удивило. Удивила цифра, я поэтому решил с вами ее обсудить и поголосовать. 134-21-35, я считаю себя патриотом. 134-21-36, патриотом себя не считаю. Вот. 251-й, который сегодня отличался умом, сообразительностью в СМС-сообщениях, как птица-говорун, пишет, что патриот — это тот, кто пьет квас, ест квашеную капусту и ходит в лаптях на босу ногу. Это называется клоун, а патриот — это, ну, кто-то другой все-таки. Михаил на связи. Здрасте, Михаил.
Да, здравствуйте, Александр. Вот патриотично сижу в деревне. Прекрасная погода. Думаю, дай вам позвоню.
Случается, бывает, с патриотами такая коллизия.
Да, 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 да. Есть такая профессия — родину посещать, да. Вот, вот сижу в деревне. Слушайте, значит, вот смотрите. Я категорически противник обсуждения самой тематики патриотизма. Почему? Потому что я считаю, что это очень внутреннее, так сказать, состояние, которое очень является многопараметрической задачей. Вот первое слагаемое, значит, когда мне там начинают люди там, так сказать, что-то рассказывать, за те люди, которые, так сказать, которым надо поговорить просто неизвестно о чем, я спрашиваю, что на тебе российского? Вот ты одет так на...
То есть вы тоже про квашеную капусту, квас и лапти на босу ногу?
Ни в коем случае. Но речь идет о том, что экономическая составляющая патриотизма есть. Если мне кто-то скажет, что ее нет, ну, значит, мы о разном говорим. Все 80-е и 90-е годы Германия жила под лозунгом «покупай немецкое». Это было преддверие Евросоюза, это было преддверие, так сказать, это был, ну, как бы закладка новых технологических укладов, новых цен, там была достаточно высокая инфляция в те годы. И был лозунг «покупай немецкое». У нас это тоже составляющая часть, как бы, патриотизма. Второй момент – налоги. Если человек просыпается и засыпает с мыслью о том, как бы заплатить поменьше налогов, то разговоры про патриотизм неуместны. Неуместны. Потому что тогда следующая остановка – Лихтенштейн, фонд, Монако, так сказать, необложение налогов физическими лицами, полученных за пределами княжества. Да? То есть вот эти вот составляющие, на мой взгляд, они должны присутствовать, если мы говорим про патриотизм в серьезном, широком, как один из
параметров. Ну, вы знаете, из ваших намеков я могу составить картинку такую, что патриотами должны быть в первую очередь власть и деньги имущие. Мы на них посмотрим, я уж это так трактую, да? Если они в Лихтенштейн не сбегут, значит, и нам патриотами быть можно.
На самом деле нет. На самом деле нет. Я говорю сейчас абсолютно объективные вещи. Вторая объективная вещь, которую, вот, так сказать, предыдущий человек озвучивал относительно знания своей истории. Это тоже часть патриотизма. Потому что если тебя не интересует история твоей страны, если тебя не интересует история развития твоего общества и твоего социума, в котором ты сейчас, так сказать, как бы соотносишь, так сказать, себя с этим, так сказать, социумом, да, то, соответственно, это второй параметр. То есть экономика, история, да. И третий, самый главный, он абсолютно универсален для всех стран. Ни с квасом, ни с лаптями не связан никак. Человек, молодой человек, который входит в мир, должен задать себе вопрос, что я могу привнести в этот мир, а не что я могу отсюда взять. И вот это мечта каждого правителя страны, потому что вот эта фраза, она принадлежит, по-моему, Кеннеди.
Не спрашивай, что Америка сделала для тебя.
Да, да, да. Да,
но
да,
вы же,
да,
понимаете,
да,
что мы живем не среди ангелов с крылами, и сами мы тоже...
Не-не-не, мы говорим... Нет-нет-нет. Вот когда вы говорите слово «патриотизм», то вы сразу мне позволяете говорить про ангелов с крылами.
Не, не позволяю. Потому что... Знаете почему?
Не позволяете. Почему?
Ну, потому что патриотизм — это неврожденное свойство, да?
Абсолютно
это,
правильно.
Это свойство воспитываемое. Оно состоит из достаточно, ну, ясных обстоятельств. То есть, условно говоря, мальчика Сашу, да, кто-то должен был родину любить, да, научить. И это на самом деле, да, в первую очередь, почему вот я с молодежью солидарен, знание истории и понимание своего места, да? Во-вторых,
да. А это и есть то же самое, что я сказал.
Понимание, не, вы про Лихтенштейн что-то там, мне это непонятно, юрисдикция, налоги, это не ко мне. Значит, второй момент, да, вот, понимание места меня, как меня, да, сейчас вот в обществе. Понимание, что у меня есть история, которая выходит за пределы моей физической жизни. Так же, как наша государственность, это не 45 лет, которые я плюс-минус, сколько там, 30 из них помню, да? 35. Да. А, ну, скажем так, 1200, причем из которых 580 непрерывной государственности, да? Ну, это так, что называется, уже при углубленном изучении патриотизма. Вот, и, собственно, я должен понимать, вот, и зная вот эти все обстоятельства, да, осознавая, где мои родственники во время Великой Отечественной и так далее, да, что я своей стране, что она мне, да, ведь когда вот это есть, соответственно, я должен испытывать ощущение общности, могу и не испытывать, я могу быть, ну, совершенно других эмоциональных там характеристик, да, вот, и если вот это все, то это вполне мне позволяет себя считать патриотом, стараться работать на благо страны, как я понимаю это благо, да, или на благо общества, если мне страна по каким-то причинам, да, ну, обижен я на нее, она мне повестки пихает в госуслуги, например. На благо общности.
Как сказал,
общности
как...
мало или большое, но это и есть патриотизм, да? Я не призываю всех вас, в том числе, к патрио муэрте. Ну, вот где-то в этом ключе можно рассуждать. А когда мы начинаем про деньги, когда мы начинаем, а родина меня вообще, собственно, как бы не помогала, что я ей должен, это немножко не
понятно. Наоборот. Я говорю абсолютно об обратном. Я говорю сейчас о том, что, так сказать, экономическая часть экономического поведения... Это тоже часть патриотического поведения. Более того, Павел Михайлович Фитин, руководитель иностранного отдела во время войны, сказал одному подчиненному очень интересную фразу. А кто тебе сказал, что любовь к родине должна быть взаимной? И вот в этом контексте, который вы сейчас, так сказать, озвучиваете, вы ни одним словом не как бы противоречите тому, что я сказал. Просто я немножко... делаю акценты на прикладные вещи, на поведенческие вещи, а не на то, что у меня в душе. Потому что самой большой проблемой всех патриотов, и квасных, и неквасных, и любого уровня, является вот эта вот некоторая двойственность, когда человек любит свою родину, но в прикладном аспекте...
Люблю отчизну и иностранную любовь, как классик говорил, да?
Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов-то он об этом говорил, но речь идет о том, что это не странную любовью. Это позволять себе делать не то, что ты, так сказать, как бы то, что вкладывается в створ темы патриотизма, например.
Ну, мы с вами опять учим христиан поститься, я правильно понимаю?
Нет, мы не учим христиан поститься, мы говорим о том, что если ты патриот, то не нужно, так сказать, с родного предприятия, так сказать, 8 килограмм колбасы в штанах выносить. Ну, например. Вот так для начала, да?
Ну, значит, мы не православных учим поститься, а мы комсомольцев честь этого самого высокого звания, да, заставляем держать.
А глобально,
так сказать, колбаса... А вы понимаете, что подлец тоже родину может любить? Убийца может вот родину любить.
Согласен с вами. Тогда получается, что вы сейчас, Александр, хотите вы того или нет, вы сейчас выводите тему патриотизма во что-то, так сказать, такое глубоко душевное, глубоко личное, глубоко, так сказать, закопанное в самом человеке, которое в чем проявляется? Вот в чем?
Я же вам сказал. Во-первых, ну, смотрите, да, я сказал, из чего состоит. Проявляется вон он, да?
Угу.
В том числе и в поступках. Но это не значит, конечно, что человек ангелом становится, да?
Ни в коем случае, он не должен становиться ангелом.
У него это самая разруха может быть, как по профессору Преображенскому, да? Он может вот это самое мимо унитаза делать, да? Вот, и при этом...
Ну, в частности, при этом, не влияет никак на...
Я почему, да? Я вот против влепления советского человека из любого подспудного материала. То есть у человека должны быть хорошие качества, но при этом он человек. И он,
абсолютно
правильно. И он, соответственно, ему, у него есть право на ошибку, все ошибаются, и мы с вами в том числе. И говорить ему, если ты, сволочь, по утрам брови не выщипываешь, ты не можешь считать себя патриотом,
если немножко по-другому посмотреть, Александр, вот мы строили коммунизм 70 лет, и никто толком не мог объяснить, что есть такое коммунизм. Но все стремились к этому. Значит, патриотизм, мне кажется, что это тоже некий путь человека. Это некий путь.
Это патриотизм — это отношение, коммунизм — это некий общественно-политический строй.
Но, все-таки, извините, моральный кодекс строителя коммунизма, человек нового типа, о котором, так сказать, там много говорили. Я не являюсь апологетом, так сказать, коммунистических идей, ни в коем случае.
Я вам сейчас про 600 гендеров расскажу, примерно тот же самый коммунизм у нас и получится.
Ну, в принципе, да, но просто весь вопрос в том, что если мы с вами обсуждаем, так сказать, не то, что вот человек должен родиться и сразу стать патриотом, вы правильно сказали?
Кто такой господин Чичерин, по убеждениям?
Ой, слушайте, у Чичерина очень сложное было по убеждениям, там между троцкистом и монархистом.
Ну,
там,
вообще он либерал, да, если вы внимательно почитать.
Да.
Господин Тургенев кто такой, помимо того, что писатель?
Генерал русской военной разведки.
Вот. И это не мешает ни одному, ни второму быть патриотом России.
Конечно. Но речь идет о том, что это путь.
Это путь, да. В конечном итоге, да, спасибо, Михаил. Он по большей части это самурайский, да. Это не является там финальной целью. Стал патриотом, все, щи из каши, сапоги, ваксы намазал, все вот это все, да. Нет, не так это работает. Это одна из... там, ценности. Сложные, да, сложные для понимания, поскольку еще 30 лет это все разламывали. Стыдно было. Это вот американский жовто-блакитный полосатый, звездно-полосатый, да и жовто-блакитный тоже. Это ничего, нормально. А нам нельзя, да, нам запрещено. Нам все вообще вот это было запрещено. Вот. Собственно, по итогу голосования у нас достаточно впечатляющее. Вот по ОВЦОМ 91, а у нас 86. 86 сопротив 14. И это тоже, собственно, для меня вселяет веру. Да? Веру в нас с вами, веру в человечество, веру в себя, конечно же. Ну, куда без этого? Я вам напоминаю, да, такой эпизод из наших с вами будущих встреч. Неприятное, что меня завтра не будет на боевом посту, не смогу присутствовать, но послезавтра буду. И отнесемся мы с вами и к патриотизму, и к повесткам через госуслуги, да. Вот. И как это все связано, про все поговорим. А вообще думаю, что повестка нам накидает новостей-то разных, и веселых, и грустных, и про погоду, и про Медведева. И будем мы обсуждать, как и прочее. Но в целом, вот смотрите, 84 наших процента, да, определяет, 86, определяет себя как патриотов. Задумайтесь, что это такое? Что это такое для вас? Только без банальщины он пьет квас и ест квашеную капусту, как некоторые сверхразумы пишут. Подумайте на самом деле. Вот подумайте, как вы бы это объяснили. И как-нибудь мы это обсудим. Стратегический инвестор считает, что если я патриот, то я должен поздравить вас хотя бы с Днем космонавтики. Рано сегодня, но я вас поздравляю. Я вас поздравляю с Днем космонавтики. Действительно, для человечества важно. Вот в том самом ключе, да? Как они, правда, американцы придумали, но тем не менее. И человечество много таких шагов совершает. И при нашей с вами жизни, и мы совершаем. Увидим, обсудим. Слушайте радио.